Мы начали.
Здравствуйте, дорогие друзья. У нас, как всегда, в эфире «Законы и порядок в США» с детективом Стивом Дудником. И у нас сегодня в гостях удивительный человек, которого я ждал давно. Не мог дождаться, но все-таки это случилось. Это Юлия Латынина. Спасибо, Юля, что вы пришли к нам, что вы
Здрасте.
нашли время. Потому что в вашем, наверное, забитом скеджуле, расписании не всегда находится время, да, чтобы так со стороны кто-то попросил, и вы пришли, нет? Как?
Стив, все замечательно.
Вот, ну, а... Я хочу, у нас будут две темы. Первая тема, я хочу поговорить о Венесуэле. Для нас это все, конечно, здесь такой шок был. Вроде бы Новый год, проснулись утром,
Приятный
а...
такой подарочек
Да,
к
приятный
Рождеству.
шок, но есть очень много вопросов. Вообще очень много вопросов есть. И у меня один к вам вопрос будет. А где вообще проходит граница между арестом международного преступника и похищением главы государства? И почему эту границу должен определять Вашингтон, а не Международный суд?
Но, слушайте, это точно не должен определять международный суд, потому что международные суды и вообще все, что с приставкой «международное», это какая-то такая дикая бюрократия, которой веры в настоящее время совершенно нет. И я напоминаю, что предыдущий председатель Международного уголовного суда, госпожа Фату Бенсуда, она была министром юстиции, честно говоря, я забыла, по-моему, Гамбия, а может быть,
Да.
Замбия. Но в тот момент, напоминаю, там был как раз диктатор, там были процессы о ведовстве. Вот она как министр юстиции всем этим заведовала. И я напоминаю, что когда она стала главой МУС, то она не... Простите, МУС или международный... Я могу забыть, как... В общем, того, который выдавал ордер и на арест Путина, и
Да,
на
муж,
арест
да,
Нетаньяху.
международный гражданский
Да,
трибунал,
так
да.
вот меня тогда поразило, что, во-первых, она же, во-первых, мусульманка, а во-вторых, чернокожая, то есть она просто удовлетворяла главным критериям. Если бы она была еще одноногая лесбиянка, то, конечно, просто у них бы никаких не было альтернатив. И она все время норовила завести уголовные дела на кровавый Израиль, кровавые Штаты и кровавую Великобританию, а когда к ней пришли жаловаться, соответственно, те, кто пострадали от ИГИЛа, она сказала, что она ничем не может их помочь, потому что ИГИЛ не государство.
А вот так вот,
Погорела она, если я не ошибаюсь, на том, что всплыли какие-то очень странные корреспонденции между ее мужем и каким-то полицейским из, по-моему, все-таки Гамбии, который был приемным сыном какого-то не то немецкого, не то британского джентльмена, и по этой причине претендовал на его миллионное наследство. Видимо, это была какая-то сложная схема отмывки. Все эти деньги хранились в Дубае, и они там обсуждали, сколько, значит, сколько нужно заплатить человеку, супругу, главе Международного уголовного суда, чтобы это все получить. То есть, когда понимаешь, что вот это спорт лото, будет определять, кто есть международный уголовный преступник, а кто нет, то если можно без этого,
Я
пожалуйста.
понял, понял. Смотрите, вот такой тезис. Мы спасаем американцев от наркотиков. Чтобы понимали, я суппортую Трампа, я Трамп суппортил, я был в Капитолии, я был везде, где это все надо было быть. Но я иногда не понимаю некоторые из его слов. И я считаю, что его команда должна немножко его отграничивать от публичного общения с людьми, потому что выглядит иногда очень странно. Даже для меня, для трамписта. Так вот вопрос. Спасаем американцев от наркотиков. Весь мир понимает, и мы понимаем, что Венесуэла и наркотики – это так, это просто смешно. У нас Мексика поесть, у нас есть Колумбия. Что это все-таки
Нет, но
такое?
они
Это
там
спасать?
подтягивают, строго
Ну,
говоря.
это... Вот что
Да,
это такое?
это...
Это спасение от наркотиков или это энергетическая проблема? Или Трамп хочет показать всему миру, включая Владимира Ильича Путина, хотя, думаю, для него это ничего не будет стоить, а показать, что вот мы можем так поступить с кем мы хотим, и поэтому с нами играться не надо. Что вот это вообще?
Это возрождение нормального международного порядка, который основан на силе. Потому что, к сожалению, последние 30 лет нам попытались навязать международный уголовный порядок, основанный на бессилии. А когда небольшие государства могли в своих пределах делать, что хотели, ну, в случае, например, Венесуэлы, кидаться какашками в Соединенные Штаты, устроить у себя дикую нищету, экспроприировать те же самые нефтяные прииски, а когда у них в магазинах не стало еды, а не стало электричества в домах, объясняй, что все электричество украл нехороший Гринч, нехорошие Соединенные Штаты. И Собственно, таких стран становилось все больше и больше. Кроме того, мы знаем, что Венесуэла, она водила шашни с Китаем, что противоречит доктрине Монро, противоречит доктрине о сферах влияния крупных государств, тем более такой сверхдержавы, как Соединенные Штаты. Соответственно, с моей точки зрения, ну, я думаю, в данном случае, то есть представляя себя как Дональд Трамп, и любой нормальный человек, я думаю, эту точку зрения будет разделять, глядя на мир глазами Трампа, поведение Венесуэлы представляло собой угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов. Не потому, что там Венесуэла бы напала на Соединенные Штаты или потому, что она участвует в наркотрафике, хотя они, бесспорно, там где-то на 110-х рулях в этом наркотрафике участвовали, а потому, что лиха беда начала, за Венесуэлой идут точно так же другие страны, и Соединенные Штаты не могут отстаивать свои интересы, если эти ребята накинутся всем кагалом. Соответственно, следовало кого-то показать на проучить, следовало кого-то показать на выпороть и объяснить, что если ты писаешь ботинок, ты получишь в рожу. А тем более, что, естественно, что для показательной порки Трамп выбрал ту страну, в которой 20% мировых нефтяных резервов. И если эти нефтяные резервы достаются американским компаниям, то Путин получает очень неприятный сюрприз, достаточно, я бы сказала, неприятный. И не в том смысле, что там цена нефти завтра рухнет до $20 за баррель, потому что, понятно, у Америки есть своя собственная сланцевая нефть, которая не может стоить дешевле 50, и в любом случае эту нефть еще надо добыть. Это большой вопрос, это еще долгая история. Но, тем не менее, вот России и особенно в первую очередь Китаю, а, кстати говоря, там и немножечко Канаде, показали, что все это задний двор Соединенных Штатов. В этом заднем дворе играть не надо, ребята, у вас есть другие регионы. Разграничение сфер влияния. И, кроме того, вот я еще раз повторяю, что, наверное, это очень жесткая вещь, которую я скажу, и с которой мне совершенно не согласится абсолютное большинство нынешних бюрократов, которые привыкли, что все конфликты должны решаться в ходе переговоров, и что вот суверенитет любой нации, что бы она ни делала, священная, а кто в эту нацию залезет, тот агрессор. Это действительно пытались так заставить работать международное право последние 30 лет. Но выяснилось, что так оно не работает. И что естественная ситуация, при которой сила и насилие являются санитаром леса, и, простите, слабых животных подгрызают, это более естественный порядок международного мироустройства.
Но смотрите, нет ничего заднего двора, чем Куба. Я вот недавно был на Кубе, там тоже там хуже, чем я туда часто езжу, там хуже, чем в Венесуэле. Еще и российские войска стоят там, много русских военных. Почему тогда Трамп обращает внимание на Венесуэлу, но Америка вообще не обращает внимания на Кубу? Или карибский кризис их научил, что на Кубу лучше не лезть? Там так легко все не пройдет, как в Венесуэле.
Просто уже застаревшая история. Значит, Америка много раз пыталась справиться с Кубой. Там мы все помним залив свиней, плохие прецеденты. Как я себе представляю, что попытки Америки справиться с Кубой кончились, в частности, убийством президента Кеннеди. То есть, ну, это мое личное мнение, что это оттуда прилетело. Ничем особенно не подкрепленное. Просто Венесуэла – это свежий кейс. Куба уже, как этот вулканчик, эта кальдера уже поросла молодыми деревцами.
Нужна была быстрая победоносная война, так понимаю, да, для Трампа нужна была.
Да, и вторая, конечно, вещь, потому что, честно говоря, я не представляю себе, что если бы вы в Кубе выдергиваете как морковку из грядки, я уже забыла, у них кто там сейчас, Рауль Кастро или кто-то другой.
Там, да, брат его, по-моему, я не помню, да, Рауль, по-моему.
Просто я не представляю, что после этого серьезно меняется политика Кубы, в то время как я вполне себе представляю, что дальше после такого шокирующего примера правящая верхушка Венесуэлы понимает, с какой стороны ветер дует, и чтобы не оказаться рядом с Мадурой, начинает договариваться с Трампом.
Смотрите, сегодня Трамп сказал, что, и там, и Трамп, Рубио сказал, потому что вообще у меня такое ощущение, что Венесуэла занимается больше Рубио, он там больше, он, что-то у него там личные какие-то такие у него непонятки с Венесуэлой. И вот он сказал, что мы Мадуре делали очень много разных предложений, очень вкусных, очень сладких предложений, но Мадуро ни на что не повелся, послал нас всех подальше и решил с нами поиграть. А с нами, как сказал Рубио, лучше не играть. Как вы думаете, Мадуро не осознавал, насколько все это серьезно? Или он на что-то надеялся? Или он надеялся на Путина, что России поможет?
Нет, он точно не надеялся на Путина, но он, может быть, надеялся на Китай, но я на самом деле что думаю, что на то, что он надеялся на всеобщую импотенцию, он надеялся на то, что, ну, сколько мы уже видели угроз в отношении самых различных режимов, которые никак не реализовались. Кстати говоря, он надеялся, в том числе, он смотрел, как Трамп год мирит Россию и Украину без всякого результата. И, кстати, обратите внимание, что одна из непосредственных плюсов этой истории для Трампа, что венесуэльская история полностью перекрывает все переговоры России с Украиной неудачные, потому что там обе стороны артачатся, особенно, если честно, артачится Зеленский, потому что для него это просто каюк. Вернее, я бы сказала, артачатся на самом деле все стороны, но просто поведение Путина имеет вполне рациональное объяснение, потому что он потихонечку продвигается вперед, и для него выгодно не прекращать войну. А поведение Зеленского связано с тем, что он в противном случае потеряет власть, а, возможно, там начнутся вопросы по поводу золотых унитазов.
Кстати, насчет Зеленского, я вообще называю Вальдемар Кокосовича, у меня к нему отдельное название такое, я его не знаю, но...
Да, так вот, ну, слушайте, все-таки как... Это, я бы сказала, уже из серии обзывалок. А я стараюсь к обзывалкам не прибегать, потому что то же самое можно сказать другими словами. Вот, и, соответственно, вот это очень, конечно, неприятная история российско-украинская, этим полностью перебивается и просто отходит на второй план. И там, кто уже, например, какие-нибудь беспилотники запускал президенции Путина, это уже даже никому не
Ну, мы сейчас об
интересно.
этом
Это плюс к
поговорим.
вамперфекту.
Да. Ну, смотрите, если диктатор – моральное основание для силового захвата, тогда почему это название не применяется к половине мира, включая союзников США? Значит, все-таки дело не в диктатуре, а в каких-то интересах?
Слушайте, дело настолько не в диктатуре, что обратите внимание, что когда тут же выскочила Мария Мачадо, верный птенец левого Коминтерна, сказала, вот я готова возглавить Венесуэлу, то что ответил что ответил Трамп? Он сказал,
Что она
что...
недостаточно сильная для этого, так понимаю. Вот это
Он
что
сказал,
такое?
что она очень милая девушка, но мы пока... Ну, де-факто он сказал, что мы пока попробуем договориться с существующей венесуэльской верхушкой. Кстати говоря, я не знаю, получится ли это у Трампа, но тут позвольте мне сказать две самых важных вещи. Потому что, ну, с одной стороны, понятно, очень я в полном восторге от операции. Я думаю, что многие люди тоже в восторге. Я думаю, что это просто Hollywood stuff, то есть просто снимут завтра. Да, я думаю, что там Netflix и кто еще будут драться. Но смотрите, какая есть проблема объективная, она никак не связана с Трампом. То есть плюс заключается в том, что я не могу сказать, что это пересматриваются основы существующего миропорядка, это скорее возвращение к нормальности, возвращение к принципу санитаров леса. Если я сильный, то извини, парень, ты будь или сильный такой же, как я, и тогда я не буду на тебя засматриваться, потому что как бы клыки обломаю, или веди себя рационально. И либо ты великая держава, и тогда с тобой считаются, либо ты маленькая держава, и тогда ты, условно говоря, как Швейцария и Лихтенштейн, ни на кого не поднимаешь зуб, очень ведешь разумную политику, со всеми договариваешься и соизмеряешь свои возможности с тем, что у тебя есть. Так вот, значит, что самое плохое с моей точки зрения? В современном мире предполагается, что такие операции не сопровождаются аннексиями, и они не сопровождаются включением непосредственно в государство, которое ее провело или там завоевало территорию. С Первой мировой войны это не происходит. Это не происходит по ряду причин. Во-первых, это уже совсем никто не поймет. А во-вторых, поскольку в любой демократии жители включенные в нее территории получают избирательное право, то, соответственно, представим себе, как там через 10 лет будут голосовать венесуэльцы. Они будут голосовать за условного Захрана Мамдани. Ну, зачем Трампу такая, значит, прекрасная новая когорта избирателей? А, соответственно, если эта территория не включается непосредственно в состав империи, то она остается в рамках буферного государства, банановой республики, марионеточного правительства, называйте как угодно. Дальше возникает масса проблем, потому что это буферное государство, это чемодан без ручки. Им правят какие-то очень неудачные компрадорские элиты, которые очень часто кормятся из внешнего общака, которых, соответственно, население воспринимает как компрадорские, которые там рано или поздно приходит какой-нибудь человек, который говорит, вот эти проклятые гринго, они опять у нас Луну украли, и они опять у нас нашу нефть украли, на кону мочала, начиная сначала. То есть вот все предыдущие интервенции Соединенных Штатов, там, Афганистан, где 20 лет прошло, и в результате, не знаю, не помню, сколько потратили миллиардов, чтобы
Очень
заменить
много, очень
Талибан
много.
Талибаном.
Талибан Талибаном.
Ирак, где умудрились заменить ужасного Саддама Хусейна режимом, вернее, отсутствием режима, который еще хуже. Но есть, конечно, положительные примеры типа Гренады, но их, к сожалению, достаточно мало. То есть, если вы это не аннексируете, то вы там разводите гадюшник. И поделать с этим Трамп ничего не может. Единственное, что, как я понимаю, он может вот попытаться в данной ситуации сделать, он, еще раз обратите внимание, что если в Ираке, в чем была одна из важнейших ошибок в Соединенных Штатах, что после свержения Саддама туда привезли местную оппозицию, USAID-овскую, которая ничего не забыла и ничему не научилась, и которая стала отрывать головы саддамовским генералам со словами: «Ну, наконец-то мы вот, значит, сейчас вот вы этой тряпкой будете полы мыть». Саддамские генералы вздохнули и пошли в ИГИЛ.
Смотрите, ну, если мы все кругом кричат «Россия агрессор, Россия агрессор», но если мы возьмем Америку, всю историю Америки, хотя американцев, пожалуй, 35 лет больше в моей жизни прожил в Америке, мы начнем, даже вот первый пример возьмем Югославию. Бомбили там чуть не 14 недель, школы, детские сады, пока первый американский солдат туда пришел, уже ничего не осталось. А это что, это сила права? Кто сильнее, тот правее, тому можно? Почему одним можно, другим нельзя? Как можно называть Россию агрессором и в это время Америку агрессорами называть?
Ну, слушайте, что позволено Юпитеру, то не позволено быку. Потому что если бы Путин действительно смог захватить Киев за 72 часа, я думаю, что реакция на него в конечном итоге была бы другая. Я, кстати, обращаю ваше внимание, что по большому счету Путин именно это и пытался сделать, потому что вот тот десант в Гастомель, который окончился неудачей, причем эта неудача была очень близко к успеху, но, как известно, в войне очень близко чуть-чуть просто не считается. Естественно, первоначальный план был десант в Гастомель. Оттуда выдвигаются специальные группы захвата, которые, как я понимаю, как раз должны были нейтрализовать, выгнать, захватить Зеленского, установить контроль над офицерами спецслужб и так далее. То есть это было тоже планировалось как практически молниеносная операция, которая просто не получилась. Собственно, главная ошибка Путина заключалась в том, что Киев за 3 дня у него не получился. Вот говорят, мятеж не может кончиться удачей, в противном случае зовут его иначе. Так вот, война не будет агрессивной, если она кончится за 3 дня. Ну, кто-то поприкушивает языки. Это одно циничное соображение. Но, конечно, гораздо более глубокое соображение заключается в том, что, да, собственно, в этом-то и есть одна из... Одно из и в этом-то и состоит крушение моральных основ вот того миропорядка, который мы имели в течение лет 30, что нам попытались рассказать, что в случае, если начинается война, то мир состоит из агрессоров и жертв. Это ситуация, которая никогда не существовала у человечества на протяжении столетий. Потому что, ну, я не помню, чтобы какой-нибудь Геродот описывал мировую историю в рамках агрессоров и жертв. Я не помню, чтобы люди, которые писали об Александре Македонском, Наполеоне или Цезаре, анализировали мировую историю в рамках агрессоров и жертв. Потому что они анализировали мировую историю в рамках кто проиграл, а кто выиграл.
Кто выиграл?
И тут есть один очень важный момент, что каждый раз, когда ваш покорный слуга это говорил, ей говорили, но мало ли что, значит, когда там 2000 лет назад, потому что люди и людей ели. А теперь все изменилось. Теперь мы новые, блестящие и чистенькие. И вот после того, как Трамп откусил голову Мадуру, и то приходится либо признать, что на самом деле ничего не изменилось, и что идиотское левое описание любой войны в рамках агрессора и жертва это там навязывание нам марксистского франкфуртского дискурса, который вообще очень любит жертв и считает, что жертвам все позволено и что жертвы все должны. А они это делают обычно с отдельными людьми, но иногда они это делают с целыми нациями или выделенными социальными группами. Вот если бедные сомалийцы то там приехали из какого-то плохого места, во-первых, они жертвы, во-вторых, им все должны, во-вторых, все позволено.
Да, поэтому я
Да.
младенец,
Да,
да, про
поэтому, значит,
сомалийцев,
поэтому
да,
в одной Миннесоте 18 миллиардов долларов, а если ты что-то по этому поводу говоришь, то ты, значит, расист или
Это у
прочее.
меня, да, у меня будет вам вопрос потом, но я хочу сейчас задать такой вопрос. Если бы
Да, так
Россия могла...
извините, ради бога, да,
Да.
это важно, это я вам просто важную вещь постараюсь договорить, потому что это, собственно, одна из самых важных вещей, которые мы обсуждаем.
Я извиняюсь.
И вот этот дискурс, что, ну, мало ли, что это было времена Александра Македонского, сейчас мы живем в другое время, у нас есть ядерное оружие, у нас есть ООН, у нас есть прекрасные международные институты, мы тут в белых пальто каждого агрессора немедленно осудим, гражданам скажем, что они должны коллективно каяться, что карточки им надо отключить, что там европейских виз они недостойны. Как там говорил Майкл Макфол, русские, вы будете теперь отдыхать уж не помню где это, только в Северной Корее. А вот как бы, ребята, нет. Значит, если всех надо судить одной линеечкой, и если времена Александра Македонского кончились, то, пожалуйста, значит, отменяйте сейчас карточки американским гражданам, и пусть господин Макфол в спешке уезжает, порвав свой американский паспорт, куда-нибудь в Гондурас.
Ну да,
А
конечно.
если нет, то извините, ребята, то все, что вы 30 лет втирали, есть полная фигня. И как бы можно это делать или нет, зависит от того, насколько сильна твоя страна, и насколько ты и может зависит от того, насколько сильна твоя страна. И, конечно, вот там, тот же самый вопрос. Если тот же самый Макфол нам говорит, что существование Саддама Хусейна было угрозой американской национальной безопасности, Саддам Хусейн, я уж не помню, 5 тысяч километров или 11 тысяч километров от
С какой
Сирии.
стороны он был, с какой стороны он был опасен? Интересно.
Я сейчас, кстати, не оспариваю самого тезиса. С моей точки зрения, это правильный был тезис, что да, Саддам Хусейн, само его существование, то, что он пытался сделать оружие массового поражения до Первой войны, до Первой войны он действительно пытался это сделать, и подавал дурной пример, да, кого хочу, того и объявляю, угрозы моей национальной безопасности. А он должен об этом думать, если я большой, если я слон.
Ну да.
Вот, но просто, как бы, если существование Саддама Хусейна и его Ирак угрожал американской национальной безопасности, то, наверное, превращение Украины в протекторат США угрожало российской национальной безопасности.
Да, вот об этом я, да, я согласен с
Как
вами.
бы, понимаете, либо штаны снимите, штаны
Ну, я,
наденьте, либо
понимаете,
крестик
Юля, я всегда
наденьте.
говорю своим гостям, особенно вот левым демократам гостям, я говорю всегда такой тезис. И ты смотрите, у нас под Америкой находится Мексика, это наше вот как бы подбрюшье. И вот завтра Мексика решила выйти из стран латинско-американского содружества и зайти в страны ОДКБ и поставить военную базу на территории Мексики. Как долго Мексика просуществовала бы? Я думаю, совсем недолго бы она просуществовала с таким мышлением. Поэтому Это вот то же самое можно сказать о России, когда, ну, НАТО
Стив,
так всегда
я
было.
думаю, что ситуация еще хуже. Ну, вы совершенно мыслите в правильном направлении, но, во-первых, по нынешним временам, черт его знает, при Байдене, может, и просуществовало
А,
бы.
ну да, при Байдене,
А
не да.
это вы не говорите, чур, пока не перепрыгнете. А во-вторых, это же как раз даже не Мексика, представьте себе, там, по каким-то причинам от Соединенных Штатов в 91-м году, допустим, отделился Техас, а Советский Союз остался целиком, какой он есть. И вдруг Техас говорит, что, знаете, ну, во-первых, американцы это страшные колонизаторы, мы тут, значит, все английский язык позбиваем, как бы людей техасцев, которые служили Америке, назовем национал-предателями, перейдем обратно на алгонкинский язык, даже не на испанский, потому что все-таки испанский язык, знаете, ну, мировой язык очень крупный, как-то к нему достаточно, ну, люди, которые говорят по-испански, это огромная комьюнити. Вот перейдем на алгонкинский язык и там вступим в организацию Варшавского договора. Я думаю, что, во-первых, действительно, у Соединенных Штатов в такой ситуации было бы очень много вопросов, а во-вторых, у многих жителей Техаса тоже, наверное, были бы вопросы, потому что как-то, как бы сказать, Техас – неотъемлемая часть Соединенных Штатов, и его история есть неотъемлемая часть Соединенных Штатов. Вы даже можете, там, Техас даже может стать независимым, но зачем же при этом отнять свою историю?
Я согласен. Смотрите, если бы Россия могла пинцетом убрать Зеленского без массовых жертв и назначить выборы, Запад назвал бы это преступлением или это была бы стабилизация? То есть принцип в методике или во флаге? Вот что, если вот Россия бы так могла, раз, как Мадуро, выцепить Зеленского оттуда, и все.
Ну, слушайте, вот, во-первых, как я уже сказала, что ведь Путин именно планировал surgical operation, и как бы у него не получилось. А во-вторых, дело, конечно, не в одном Зеленском, потому что я вам напоминаю, что, собственно, Зеленский, когда в 2019 году избрался, он избрался ровно на идее о том, что на двух идеях он говорил отцепитесь от людей, пусть говорят на том языке, на котором хотят. И второе, что он обещал заключить мир с Россией. Обращаю внимание, что за него голосовало 73% людей, то есть уже без Крыма, уже без Донбасса, люди, граждане Украины, 73% людей выдали Зеленскому мандат именно на это.
Но это после фильма «Слуга народа», там людям просто в уши въехали, фильм такой сладкий был, и...
Не, слушайте, Зеленский, неважно, даже Зеленский избирался с мандатом именно на это. Зеленский не говорил, я буду воевать с Россией, Зеленский не говорил, я буду отменять русский язык и так далее, и так далее. Я там буду Булгакова сносить и всякое такое прочее. Он говорил, отцепитесь от людей, на каком языке они говорят, и он говорил, я договорюсь с Россией. А что дальше происходит? Дальше Зеленский начинает договариваться, и Сурков сообщает Путину, что все хорошо, и Зеленский приезжает, должен приехать в Париж и там подписать закон о федерализации Украины, что, с одной стороны, действительно дает Путину блокирующий пакет. Мы понимаем, что он там как руку в перчатку всовывает в Донбасс и Луганск и там делает вето на присоединение Украины к НАТО и к Европе, с одной стороны, это действительно правда, а с другой стороны, согласимся, что если эти люди говорят на русском языке, то они должны иметь право быть защищенным от, условно говоря, там, того человека, который приехал с Галичины и хочет построить Галичину от реки до моря. Точно так же, как это даже странно, что это требуется, потому что ну, скажем, в Швейцарии никому бы в голову не пришло специально прописывать, что жители, допустим, немецкоговорящих кантонов должны быть защищены от деколонизаторской деятельности со стороны носителей ретро-романского языка. Это как бы вот само собой разумеется. А Зеленский приезжает в Париж. Накануне происходят две важных вещи. С одной стороны, выходят правые в очень небольшом количестве на улицу. И говорят, что там никогда только через и просто делают угрозы Зеленскому, физические угрозы расправы. А с другой стороны, 70 НКО, все, которых финансируют кого USAID, кого Сорос и так далее. Говорит, как представители гражданского общества, мы не можем смириться с тем, что договорится Зеленский с Путиным. И это, конечно, вызывает сильное изумление, потому что я-то думала, что при всей моей нелюбви к всеобщему избирательному праву, тем не менее, вот тут де-факто 73% жителей Украины, граждан Украины, проголосовали за эту программу Зеленского. И это, видимо, они гражданское общество. Я так всегда думала.
Я
И
когда
тут
увидел
вдруг
это.
приходят, да, эти 70 НКО и говорят, нет, это мы гражданское общество, это мы активисты, мы его изображаем, навязываем свое мнение. Если там Зеленский сделает не так, мы его отменим, как там, левые журналисты отменяли Трампа. И не знаю, чего Зеленский больше боится, первого или второго, но когда он приезжает в Париж, он ничего не подписывает, а на вопрос Путина, о чем приехал, он смеется на пресс-конференции и говорит, что приехал посмотреть. Путин возвращается в Россию, выгоняет Суркова, потому что он, конечно, такого не ожидал. Говорит, оказывается, с Зеленским бесполезно говорить, потому что он не является самостоятельной фигурой, и начинает готовиться к войне. Вот конкретная непосредственная причина этой войны. И согласитесь, что Зеленский тем самым не выполнил то, что он обещал
Но
избирателям своим.
он привел войну в Украину за ручку, будем так говорить.
Обратите внимание, что после этого его партия продувает все местные выборы. То есть это я к тому, что, с одной стороны, как там нужно злу прийти в море, в мира, но горе тому, через кого зло приходит. Это с одной стороны. И другой человек на месте Зеленского, вероятно, поступил бы иначе. Но согласитесь, мы не можем сказать, что Зеленский действовал в этой истории от себя, потому что не знаю, кого он испугался больше, правых или левых, но главный вопрос, когда смотришь на эту историю, а как же так получилось, что вот эти 70 НКО действительно требовали не договариваться. Почему организациям, финансируемым USAID, так было важно, чтобы никто не договорился? И почему эти люди изображали гражданское общество?
Ну, да, это вопрос, конечно, вопрос. А смотрите, значит, вот что с Зеленским не так? А то он приезжает в Белый дом и хамит Трампу в лицо, его оттуда просто выгоняет, и такие слухи шли, я не знаю, слышали, не слышали, что Венсом там что-то еще не въехал ему под глаз ему, когда там за кулисами это было все. Потом вдруг он приезжает, мистер президент целует чуть не ноги. Сейчас, когда пошло мирный переговор, то Зеленский выступает и говорит, что да, мы будем договариваться, все нормально, мы на все пойдем. Проходит 2 дня, у Зеленский выходит и говорит, что вообще надо с Путиным разобраться, как с Мадуро, и вообще Трамп может умереть, политики меняются, и нагло разговаривает с Трампом, не боясь вообще его, хотя он сильно от него зависит. Что происходит с Зеленским? Кто его так насюсюкивает против Трампа? Это Лондон-Сити? Это Европейский Союз, который сегодня ничего не представляет? Что происходит с ним?
Смотрите, я еще раз, мне кажется, что мы слишком сейчас концентрируемся на Зеленском, потому что проблема действительно не в Зеленском.
Вот я и говорю,
А
кто это?
проблема, с моей точки зрения, вот в этом виде активистов, которые образовались в Украине, которые изображают из себя гражданское общество и перед которыми, кстати, Зеленский несколько раз был вынужден капитулировать. Но если говорить лично о Зеленском, то, ну, по крайней мере, мое представление об этом заключается в том, что у Зеленского есть два главных мотива. Один из них заключается в том, что в Украине уже давно не проводились выборы, и как только кончается война, то ему надо проводить выборы. Эти выборы ему будет выиграть, скажем так, не очень просто. Хотя, несомненно, существуют в условиях телемарафона способы выиграть этих
А
выборы.
почему не просто? Вся оппозиция находится за рубежом, он всех выгнал. Мне с кем там оппозировать ему. Я вот разговариваю с депутатами, Дмитрюк у меня здесь был, Балашов покойный, там с ним общался. Все были здесь. Кто будет с ним там выборы проводить?
Ну, простите, там просто есть данные опросов официальных совершенно, которые гласят, что Зеленский проигрывает Залужному там просто в одну калитку.
А вы в это верите, что он проиграл Залужному? А это не как
Конечно.
Путин-Медведев. Просто поменяли и все, поставили Залужного, пока он нужен.
Нет, извините,
Нет?
Залужный и Зеленский абсолютно несовместимы. Это во-первых. А вторая, я обращаю ваше внимание, что есть вот та самая проблема золотого унитаза, потому что и во время избирательной кампании, и тем более после, есть множество людей, которые имеют на Зеленского очень большой зуб, и они все это припомнят. И это как раз вот достаточно страшная ситуация, когда во время войны украинские власти получили доступ к гигантскому количеству денег, которые к внешнему общаку, очень точно говорит Павел Щерин, называет это внешним общаком. Вот как раз это большая проблема любой буферной страны, которая управляется через внешний общак, потому что как только страна управляется через внешний общак, она, извините, немножечко сразу становится похожа на сектор газа, а ее руководство начинает быть заинтересовано в том, чтобы быть перманентной жертвой и, соответственно, в качестве перманентной жертвы вот иметь право на этот внешний общак. Итак, одну
Да, вот
секундочку.
вы говорите про деньги. Вот я с вами согласен. Пару дней назад был репортаж одного из блогеров, который очень уважаю, Буковели, это, я так понимаю, какой-то курорт в Украине. Он настолько был забит. Идет война, там собралось огромное количество молодых людей, которые платили только за подъемник, чтобы подняться, $50, а комнату на ночь снять $300-$400. И он был Буковели полностью забитый весь молодежью. И довольно такими людьми, которые на лыжах катаются, которые могут идти воевать, и они идут воевать. Я понимаю, что это не учителя, что это не какие-то там пожарные, что это какая-то политическая элита, но почему Соединенные Штаты Америки вообще должны нести на себе этот финансовый, вот этот финансовый, ну, как ярмо это нести, когда денег в Украине очень много, и люди спокойно могут себе позволить платить за такие вот места огромные деньги. Как это все получается? Это получается, что это огромная большая коррупция в
А откуда
Украине?
эти деньги? Эти деньги вот из
Европа?
того же самого внешнего общака. В том-то и дело, что украинская элита, правящая элита, ну, никогда таких денег не видала, когда она увидит, каких она увидела с начала войны.
А вам Зеленский напоминает вот курицу с отрезанной головой, которая далеко не жилец, и это последний момент агонии, который бегает туда-сюда, но он слишком много знает, как Березовский, ну, даже больше, и он после, до какого-то момента он будет невыгоден никому, после не жилец, он всех надоел.
Слушайте, ну вот он бегает уже год, обратите внимание, от Трампа, да, как удачно. Трамп же хотел всех помирить еще год назад. И с тех пор Зеленский бегает очень удачно, и мы видим, например, что европейские политики в упор не замечают ни золотого унитаза, ни там просроченных выборов, ни еще чего. Там все время Зеленского принимают, теперь уже используют его в качестве тарана, даже не против Путина, а именно против Трампа.
Против Трампа.
Потому что вот своеобразие нынешнего момента заключается в том, что на физическую российско-украинскую войну начинает накладываться гибридная война Трампа и глобалистов. И парадоксальным образом эти войны как бы как две континентальные плиты движутся в разном направлении, потому что Трамп вынужден поддерживать Зеленского и Европу в реальной войне. Ну, он из этого пытается выписаться, но все равно он не может бросить чемодан без ручки по причинам, о которых я чуть попозже скажу, и которые, собственно, являются самыми важными, привлекшими к этой войне. А с другой стороны, параллельно, Трамп оказывается, для Трампа самая важная война, которая сейчас происходит, это, конечно, его гибридная война против глобалистов. И в этой войне американские демократы, европейские чиновники и Зеленский вместе сражаются против Трампа. И
Но
вот,
Трамп это
собственно,
понимает, Трамп понимает это.
я думаю, что Трамп это не просто понимает, а вот его, ну, слушайте, Трамп точно все понимает, гораздо больше, чем мы с вами. И в этом и есть своеобразие момента. Вот почему Украина оказалась чемоданом без ручки, нести нельзя, а бросить жалко. Смотрите, что происходит. Чуть маленькую историю. Вернемся к 97-му году. Прошу прощения, что я так далеко захожу, когда решается вопрос, окончательный вопрос о расширении НАТО. И когда в американском политическом истеблишменте идет жесткая дискуссия. Одна часть этой дискуссии представлена такими людьми, как, допустим, Джордж Кеннон. которого трудно заподозрить в симпатиях к России, напоминаю, это архитектор всей программы сдерживания Советского Союза, который говорит, что расширение НАТО – это безумие, потому что оно приведет к возобновлению холодной войны, которая может привести, перерасти в горячую, что рано или поздно Россия не выдержит, когда в орбиту буферного государства, которое строят Соединенные Штаты, войдут даже уже не просто восточноевропейские страны, а те страны, которые являются историческими частями России. И помимо Джорджа Кеннона, там просто, когда я разбиралась, какое количество людей были с Кенноном согласны, меня просто совершенно поразило, потому что помимо там практически всех послов в России, начиная с господина Мэтлока, помимо там начальника комитета объединенных штабов господина Шаликашвили, помимо то просто там череда выдающихся советологов, я уже не говорю, конечно, о моем любимом господине Бьюкинене, который и тогда, и после этого писал, что Соединенные Штаты выдают фальшивые векселя, по которым они никогда не смогут заплатить. Они выдают их странам Балтии, они выдают их Украине. И если когда-нибудь Россия предъявит эти векселя к оплате, это, кстати, Бьюкинен писал уже в 2006 году, то есть Путин еще не развернулся в полную силу, но это был уже не 97-й год, то, конечно, все увидят, что Соединенные Штаты overextended themselves, перерастянули себя, точно так же, как Великобритания накануне Второй мировой войны. Но в 97-м году это была дискуссия, в которой участвовала огромная часть американского истеблишмента, и большая часть этого истеблишмента, включая очень многих правящих военных, была согласна Джорджем Кенноном. Но была другая точка зрения, она была представлена прежде всего господином Бжезинским, которым в том же самом 1997 году публикует свою великую шахматную доску. И в ней он не просто поддерживает расширение НАТО, а в ней он специфически отмечает роль Украины. Он говорит, что Украина – это ключевая pivot state, который появился, ключевой игрок, который появился на геополитическом пространстве Евразии, что если оторвать Украину от России, то Россия никогда не сможет снова стать империей, и что это наша задача – ссорить варваров между собой. Я сейчас не пересказываю, когда я говорю «ссорить варваров между собой», я цитирую дословно. Да. Соответственно, эта точка зрения победила по разным причинам. Но среди, мне кажется, наиболее не релевантных, но их интересно заметить, вот та самая причина, связанная с часто упоминаемым СУЕ военно-промышленным комплексом, потому что, Стив, ну вы это оцениваете. Если НАТО сворачивается полностью, то это означает, что там, условно говоря, Локхед Мартин остается без работы. А представляете, если в НАТО вступают не только восточноевропейские страны, но и даже постсоветские страны, страны постсоветского пространства, какая-то программа перевооружений.
Ну да.
Это
Да.
просто действительно реально миллиарды, но на самом деле дело было, конечно, не в ВПК, это так, это приятный гарнир был. А с моей точки зрения, главная проблема заключалась в том, что Россия была слаба, Россия валялась в пыли, Россия, как говорил тот же самый Бжезинский, в этот момент являлась клиентским государством Соединенных Штатов. И когда ты победитель в холодной войне, то тебе просто очень трудно удержаться от того, чтобы, ну, не заполнить собой создавшийся политический вакуум. Это было искушение, которому трудно не поддаться, которому поддался, кстати говоря, и Великобритания, и США, и Франция после Первой мировой войны. И, конечно, расширение НАТО – это был аналог Версальского договора в этом смысле. И обратите внимание, что как раз вот очень многие, кто был против Бжезинского, они ровно эту коллизию вспоминали. И, например, я процитирую Джона Геддиса, одного из друзей и единомышленников Кеннона, который как раз писал, что же вы, господа, делаете? Вот после Второй мировой войны вам хватило ума, побежденные Германию и Японию, не добивать, а наоборот, принять в западное сообщество. В то время как сейчас вы ведете себя с Россией, как с Германией после Первой мировой войны, более того, я опять же цитирую господина Геддеса, Вот многие мои друзья в Госдепе говорят, что мы должны раз и навсегда растереть Россию, показать, что она никогда не будет принадлежать к числу западных стран. Вот вы делаете большую ошибку, поддаваясь этому сентименту. Вы делаете, уничтожаете в том числе, это, кстати, я цитирую сейчас уже дословно тоже Кеннона, вы уничтожаете перспективы демократии в России, потому что вы людям, которые произвели самую большую бескровную революцию и победили коммунизм в 91 году, вы объясняете, что они, оказывается, были козлы и лохи. Ну так что, собственно, и получилось. И вот еще раз повторяю, это была история, которая была решена на самом деле в 97 году. Дальше все катилось по накатанным рельсам. И постепенно, очень постепенно, но особенно после первого Майдана, Украина превращалась из-за того, чем она была исторически, часть Российской империи, часть СССР. Ну, там не будем вдаваться сейчас в важные, но все-таки второстепенные детали о том, что в то время как часть Украины действительно была интегральной частью России, другая часть, Западная Украина, которая всегда была частью Австро-Венгерской империи, она, конечно, действительно не имела никакого отношения к России, но ее население, украинское население, ее русинское население, которое с очень слабо выраженной еще в середине и начале XIX века идентичностью, оно не имело никаких, собственно, позиций внутри самой Австро-Венгерской империи, потому что это было как бы сельское население с очень низко представленными правами, которое получило большинство на этой территории. В сущности, после двух геноцидов, я имею в виду геноцид сначала евреев, а потом поляков, а потом этнической чистки оставшихся там немцев. То есть Украина в этом смысле состояла из двух значительных разнородных частей, и тут просто параллель на самом деле в мировой истории нет. И, соответственно, к тому моменту, когда люди, особенно убежавшие из Западной Украины и там бывшие участниками ООН, бывшие участниками разных нехороших вещей, в том числе и просто батальонов Ваффен-СС, когда эти люди оказались на Западе и там представляли Украину как несчастную колонизованную России часть Европы, относительно Западной Украины они в значительной степени, очень сильно упрощая, конечно, были правы. Причем не Россия, а Советским Союзом, потому что мы знаем, какие ужасные вещи творились. И люди, которые... Это же совершенно другая вещь, когда вы, условно говоря, являетесь, живете на юго-востоке Украины, который изначально заселялся русскими переселенцами, которые не делились на русских и украинцев, потому что это было одно и то же. И говорили всегда вы на русском языке. Или когда к вам в 1945 году пришла Красная Армия, забрала ваш хутор, расстреляла вашего отца, неважно за что, за то, что он был ВОУН или за то, что он не был ВОУН, но она его расстреляла, а хутор ваш забрала. Ну, понятное дело, вы как бы не очень любите тех людей, которые туда пришли. Так вот, и когда вот началась, с одной стороны, превращение Украины в буферное государство в политическом и военном смысле Соединенных Штатов, а с другой стороны, вот это совершенно злокозненное построение там, Галичины от реки до моря под святым предлогом деколонизации, которое началось, конечно, гораздо раньше, 22-го года, и, собственно, было одной из главных причин войны. И это была ситуация, нет, которой ни одно стратегическое думающее правительство, ни одна стратегически думающая власть не могла бы проглотить. И об этом, еще раз повторяю, додолго до всякого Путина, в 1997 году предупреждали Кеннон, Геддес, Шеликашвили и так далее. Там, если я буду здесь оглашать список, еще 10 минут будем говорить.
Смотрите, у нас есть НАБУ. НАБУ подчиняется Соединенным Штатам Америки, напрямую американскому правительству, которое ведет расследование. Вот этот вот большой скандал энергетический, где друзья Зеленского с еврейскими именами, Цукерман, Мандич, все остальные, сбежали в Израиль. Я уверен, что там же есть еще и пленки с голосом Зеленского. Он тоже там был и говорил, и все это обсуждал. Как вы думаете, почему Трамп до сих пор своим указанием не выпустил эти пленки, чтобы добить Зеленского? Почему с ним еще играется? Потому что я знаю, что лично он его просто ненавидит. Его еще за первый импичмент, который благодаря Зеленскому чуть не получил, за всех журналистов, не хочу материться, от Гордона и дальше, которые просто полоскали Трампа,
Ну, я
полоскают
не
его до сих
думаю, что
пор.
Трамп знает, что про него говорил
Нет,
Гордон.
я
Но
понимаю, что
это
он не
too
знает.
much. И
Да, я
даже я
понимаю,
не
что он не
знаю,
знает,
что о Трампе говорил Гордон, хотя догадываюсь.
почему еще эти пленки не выпущены? Почему есть же вариант выпустить эти пленки, и может, по идее, арестовать Зеленского тоже. Но Трамп почему-то этого не делает.
Смотрите, вот здесь мы возвращаемся к теории чемодана без ручки, потому что Украина для Трампа – это такая Украина Шрёдингера. С одной стороны, есть актив. Актив, который там, вне зависимости от того, ты республиканец или демократ, Соединенные Штаты получили. Этот актив называется буферное государство, которое ничего тебе не стоит. Ну или на самом деле, извините, оно стоит. Америка не тратит собственных солдат. Америка, откровенно говоря, я думала, потратила меньше Украину денег, чем украли совокупно сомалийцы. Согласитесь.
Возможно, даже так оно
Да.
и есть.
Поэтому, когда нам говорят, что там Украина очень дорого стоила Америке, ну, конечно, это святое дело, когда речь идет о деньгах американских налогоплательщиков, но вот есть вещи, которые строят Америке гораздо дороже, и никак нельзя сказать, что они Америке приносят много пользы.
Согласен. Но вот эти вот
Да.
фамилии, которые были в этих скандалах, вам не кажется, что это в конце, после войны приведет к еврейским погромам? Потому что люди, которые вернутся с войны, скажут, ну вот, друзья Цукерман и все остальные, евреи Зеленский, и, насколько мы знаем, допустим, вот у меня семью, мою, половину моей семьи в 1939 году вырезали в Западной Украине. Вот просто не приведет ли это вот ко второму такому, ну, не Холокосту, возможно, но к большим погромам из-за поведения Зеленского?
Смотрите, я не ответила на первый
Да,
вопрос,
ну
а вы
я...
мне задаете очень серьезный второй, поэтому я, значит,
Да,
сначала,
я извиняюсь, да.
откровенно говоря, вот это была первая мысль, которая мне пришла в голову, ну, собственно, честно говоря, еще до пленок Мендича, потому что когда я думала, как коллективное бессознательное, или как идеология, или как какая-то идеология будет выходить из этой истории, на кого будет списывать, то я поняла, что поскольку, как бы сказать, будет общественное мнение в Украине искать виноватых, то я с ужасом поняла, что то, что вы говорите, ну, я надеюсь, что без погромов-то обойдется, но это, скажем так, наверняка найдутся силы, которые будут заинтересованы в том, чтобы представить ситуацию именно таким образом. Будем надеяться, что, я не знаю, спешу на кого-то другого, например, там, на нехороших европейцев и американцев, которые недостаточно помогали. Пока, во всяком случае, дискурс такой. Так вот, возвращаясь к дилемме Трампа, она на самом деле абсолютно трагическая. И мне как раз поведение Трампа очень понятно, потому что, как я уже сказала, с одной стороны, есть актив. Трамп бы сам никогда такой актив не завел. Вот, Трамп бы, ну, совершенно очевидно, по тому, насколько он реалистичный политик, он бы следовал, условно говоря, линии Кеннона. Да? Он не дал бы Америке overextend itself. Но сейчас этот актив уже есть, вы его уже купили. Он уже оплачен, он уже существует, он уже действительно ослабляет Россию. И более того, если withdraw support, ну, если отказать Зеленскому в поддержке, или опубликовать дополнительные пленки, или, скажем, просто перестать помогать украинской армии разведсведениями, или там перестать продавать оружие Европе для поставки Украины, в чем, кстати, совсем нет никакой, то есть в последнем нет никакой надобности, потому что все равно Америка на этом зарабатывает, да? То, понятно, с Украиной случается то же самое, что с Афганистаном. И это, во-первых, объективно поражение Америки, а во-вторых, конечно, прибегают радостные демократы с воплями, вот, значит, это Трамп устроил так, там, договорился с Путиным и уничтожил молодую прекрасную украинскую демократию. То есть ты, простите, бездарно просираешь актив, который уже есть. Он плохой, нехороший, да, он там поколупившийся, но он актив. А с другой стороны, если ты его поддерживаешь, то ты буквально реально поддерживаешь орудие глобалистов, которые уже направлены против тебя. Потому что, вот я еще раз повторяю, когда во время встречи Трампа и Зеленского оказывается, что какие-то украинские дроны, даже будем выражаться самым нейтральным способом, были запущены некоторые украинские дроны, которые были запущены прямо во время этой встречи, и летели почему-то в направлении резиденции президента Путина.
Да,
Это
кстати, что
что?
это?
Это, простите, овальный кабинет 2. Это вот реально овальный кабинет 2. Просто как бы президент Зеленский понимает, что на этот раз, ну, прямого повторения сцены невозможно, но вот он дает понять это таким способом.
Окей,
И
okay, вот если
бедный
хочешь.
Трамп, куда ни кинь, всюду клин. Реально, абсолютно, потому что вот та ситуация, которая создалась, и не просто для президента Трампа, а для Америки, она реально не имеет хорошего выхода.
Да, такая
Поэтому
немножко
Трамп, собственно, и
рисунок.
разрывается. Он все время пытается как-то сделать так, чтобы след Зеленского его не сливая.
Да, согласен. Или я извиняюсь, что вас перебил до этого, сразу два вопроса задал, потому что, ну, так я извиняюсь, так получилось.
Нет, нет, это совершенно нормально, это же живой
Да.
диалог.
Да,
Я
и...
просто не сказала свою, собственно, самую
Да, я
главную
извиняюсь.
мысль, что причина нерешительности Трампа не в том, что он такой нерешительный, а в том, что вот ты не можешь разорваться, как в анекдоте, да, куда мне, к красивым или к умным.
Ну и последний вопрос на сегодня. Я где-то слышал в одной из программ, вы очень были не расстроены, удивлены, то, что Трамп разогнал USAID. Ну, вот это вот.
Типа, что, я расстроена?
Не расстроены, вы удивились. Сказать, что вы удивились, что, ну, как-то я так понял, что вы удивились, что Трамп, или удивились, или что Трамп
Я
разогнал
радостно
все.
удивилась.
А
А,
радостно удивились, да.
я рад, во-первых, радостно удивилась, а во-вторых, честно говоря, да, во-первых, мы не представляли себе, как это, размеров. То есть я-то знала,
Воровства,
что все,
воровства.
я знала, что все плохо, но я не знала, что все назад. Вернее, я знала, что все хорошо, но я не знала, что все настолько хорошо. Потому что это, ну, просто какой-то цветной зоопарк.
Ну да, посылать презервативы Талибану, это да, это, конечно,
Да
интересно.
нет, слушайте, при чем здесь консервативы
Это
Талибан?
к образу, я образно говорю, там много чего было другого.
Там самое главное, там же на самом деле, это же вот точно так же, как с сомалийским Фродом. В сомалийском Фроде что главное?
Украсть, чтобы не посадили.
В сомалийском Фроде самое главное, две цифры, которые, во всяком случае, пока купила за что продаю, поскольку мы их еще не проверяли, и до, как бы глубины этой пропасти мы не знаем, поскольку, как в анекдоте, еще летит.
Еще летит, да.
18 миллиардов с как это... я недавно изобрела новое замечательное слово по аналогии с коммунижена. С Европи... Понятно. Ну, тут не видите, это сделала не Европа, а наоборот. В общем, короче говоря, на 18 миллиардов с коммунижена в Миннесоте и 35 миллионов, нам говорят, из этого пришло в качестве пожертвований различным структурам Демократической партии. А теперь прикидываем, значит, с учетом того, что, ну, любой человек, который когда-нибудь организовывал детский садик в Соединенных Штатах или платил налоги, тем более детский садик в демократическом штате, можете себе представить, какое количество раз инспектор придет проверять этот детский садик, например, того, правильная ли там гендерная идеология, рисует ли радугу, там, объясняет ли про 72 пола и так далее, и так далее. И вот тут, значит, такое дело даже не проверили, существует ли этот детский садик или нет. Это значит, что на 18 миллиардов, а там в сухом остатке из них в правильное место утекло 35 миллионов. То есть, вот, знаете, есть такая показатель в экономике, мультипликатор, мультипликатор денежной массы. Вот тут такой мультипликатор воровства. А чтобы получить 1 доллар в предвыборный ящик, получается, 500 долларов должно пропасть.
Да.
Это фантастически отрицательный мультипликатор.
Да, согласен.
И я обращаю ваше внимание, что весь USAID, ну и все шире вся эта сетка, это вот ровно о том же. Оно же как функционирует? Это фактически система политических офшоров. Любой НКО – это что-то вот вроде такого политического офшора. Кстати говоря, первым эту систему избрал еще, создал еще Сталин, и первым цветные революции делал Сталин в 40-х годах в Восточной Европе. Не знаю, поговорим об этом или нет, но как это функционирует? Условно говоря, ты создаешь НКО, и это НКО занимается, допустим, защитой бабочек в верховьях Оренока. Оно получает от кого-то, неважно, от USAID, не USAID, еще кого-то грант, а потом это НКО тоже, в свою очередь, дает грант, который там на изучение донных потоков Марианской впадины. Потом, значит, данные потоки Марианской впадины говорят, мы тут вот трансгендерам в Боливии помогаем бороться с глобальным потеплением. Трансгендеры Боливии, которые борются с глобальным потеплением, в свою очередь, сексуальным работникам из Таиланда, которые меняют пол, помогают бороться, я не знаю, что-то еще, с какой-нибудь там гендерной дискриминацией или что-нибудь в этом роде. И так вот это все путешествует по кругу. И вот в этой, как в системе офшоров, перебрасываются деньги, и как ледышка, которую передают люди из руки в руки, да, и ледышка потихонечку тает. Потому что, когда человек пытается разобраться, на что пошли эти деньги, он, во-первых, понимает, что он совершенно это не может сделать, а в промежутке он верит, что все эти прекрасные entities, во-первых, жертвовали, или не они, а может быть, их работники от себя лично жертвовали в предвыборные фонды одной определенной партии, как правило, это одна определенная партия. А во-вторых, те люди, которые принадлежат этой партии, работали в этих фондах, опять же, распределяли эти деньги, и ты никогда ничего не докажешь. Потому что, ну, вот уже он работал, вот он получал зарплату, а дальше вы там смотрите, что эти деньги должны были пойти, я не знаю, голодающим на Гаити. И почему 98% этих денег осталось в Соединенных Штатах? Голодающие на Гаити получили глубокий привет.
Да. Это
Вот же!
Клинтоны это сделали.
У
Гаи.
вас есть система параллельного бюджета, у вас есть гигантская, гигантская денежная масса, которая функционирует совершенно не так, как на рынке, потому что, ну, на рынке люди зарабатывают, да, компании должны иметь, получать прибыль и зарабатывать деньги. А вот этот вот гигантский денежный навес нависает над избирательным правом и создает вот этот вот самый страшный класс, о котором мы уже говорили, класс активистов, класс людей, которые изображают, что они являются гражданским обществом. Это не предприниматели, более того, это даже не чиновники, потому что чиновник хотя бы иногда несет ответственность за то, что он что-то
Да.
сделал или не сделал. Активист всегда имеет только хорошие намерения. Что у него получилось, это не важно.
Да,
Вот сейчас ходит украинский активист, допустим, и говорит, что там я за границей 91-го года. Он не будет нести ответственности за то, что в результате его активизма там война продлится еще год и погибнет еще десятки тысяч, если не сотни тысяч, с одной и с другой стороны. Он за все хорошее против всего плохого. Это не его проблема, что ничего не получилось. Но зато он, во-первых, изображает для чиновников общественное мнение, которое на самом деле может быть другое. А во-вторых, он формирует это общественное мнение, потому что человек слаб, и он примыкает к тем, кто громче всех кричит. А в-третьих, он давит на этого чиновника, потому что чиновник боится, что его отменят. И, собственно, вот одна из самых потрясающих вещей, которые сделал Трамп, это он просто переменил общественный воздух в Соединенных Штатах.
Да.
Вспомнить, что люди вставали на колени перед там БЛМ,
Люди,
ведь они искренне это делали.
агенты ФБР вставали на колени. С форме, с надписями, все стояли на колени. Да, я согласен с вами, это ужасно. Это уже...
Обратите внимание, что это все было даже без как бы особого насилия. Это было, вот это были просто интернет-заградотряды. Это просто были вот такие эльфы-петеки.
Да, согласен с вами, да. Ну и последнее на сегодня хотел спросить, а все-таки что вы думаете, Юлия, по поводу этого перемирия? Мы прекрасно понимаем, что перемирия не
Какого?
будет. А вот этого, какого, вот я и говорю, какого перемирия между Украиной и Россией? И Зеленский вчера заявил, я так слышал в двух словах, он очень мне некрасиво, он как-то высказался в таком варианте, что, как он сказал, мы, говорит, теряем землю, а вы теряете солдат. Для нас это приемлемо. И мы типа ждем, когда в России больше не окажется ни одного солдата, никому будет воевать. Вообще, о чем он говорит? Что у него будут солдаты, с кем он будет воевать? Вообще, вот чем это все закончится? Не то, что чем, мы понимаем, чем это закончится. Украина проиграет в любом случае, после когда это случится.
Нет, ну, значит, смотрите, я просто не слышала этих слов Зеленского, поэтому, если можно, вот вы, именно их не буду комментировать, хотя
Да,
понятно,
нет, я
что
услышал, он сказал, что
пока.
мы теряем земли, вы теряете солдат. Для нас это приемлемо.
Ну, пока то, я думаю, что мы только что разбирали мотивы Зеленского, пока тонкий сохнет толстый сохнет, тонкий сдохнет. Так что вот тут понятно, что war of attrition, война на истощение, в данном случае бьет, конечно, по Украине. Но я сейчас не об этом. Значит, у нас нет уже никакого мира. У нас есть то, что называется мирный процесс. Я
Это
напоминаю, чем отличается мир от мирного процесса. Мир – это то, чего хотел Трамп. Мир – это сделка. Это когда у вас есть два актора, которые руководствуются рациональными представлениями. И, допустим, у вас есть два монарха, один потерпел поражение, понимает, что надо cut losses, надо минимизировать потери, надо зафиксировать убытки и не считает, что нужно отыгрываться в этом кровавом казино и спускать новые десятки тысяч солдат. Ну, не говоря уже о том, что если бы все стороны руководствовались рациональными мотивами, то этой войны бы не было. Но тем не менее. Да, вот, соответственно, Трамп хотел предложить рациональную сделку по причине, о которой я уже говорила. Потому что, ну, помимо того, что он вообще хочет быть миротворцем и понимает, что слишком большое количество конфликтов сейчас Соединенные Штаты не выдержат, то поскольку эта война на истощение кончится победой России, то это повесят на него, да и в любом случае Америка потерпит поражение. То есть главная причина, обращаю ваше внимание, по которой Трамп хотел мирной сделки. Он хотел отнять у Путина победу, если вот говорить так по-честному. И, конечно, я думаю, для него было некоторым шоком, что по причинам, которые мы только что обсуждали, он напарывается не только на сопротивление Путина, которое совершенно рационально, ну а зачем же Путину отдавать победу, если ему не предложат, ну, какого-то очень
Цену.
сладкого куска взамен? Хотя бы, например, того же самого остатков Донбасса, которые он там готов, судя по этой сделке анкоридждской, был купить в обмен на управление Запорожской АЭС. Ну и дополнительного всякого гарнира в виде различных сделок с Трампом, которые, может быть, будут, может быть, нет. Я бы на месте Путина их не особенно верила, потому что, знаете, вот это все писано в
Да,
воздухе. Да, так вот, Трамп это рассматривал как рациональную сделку, и совершенно не случайно, что ее начали делать кто? Бизнесмен Выдков и бизнесмен Дмитриев. То есть люди, непрофессиональные дипломаты, которые привыкли, что так посмотрели, можно сделать сделку, так, эта сторона выигрывает, эта сторона выигрывает, эта сторона здесь проигрывает, эта сторона здесь проигрывает, все там, как бы минимизировали ущерб, пожали руки, заключили. Если нельзя заключить сделки, ну там с точки зрения Выдкова, ну все, значит, не получается, интересы сторон непримиримы, пошли дальше искать какую-то другую сделку. Мирный процесс устроен принципиально по-другому. Мирный процесс – это история, в которой играют бюрократии. Как раз вот с того момента, когда у нас появились агрессоры, жертвы и возмущенная международная общественность, это когда вы специально помогаете более слабой, неважно даже по каким причинам, просто более слабой стороне, а вы делаете так, чтобы ее претензии были нереальными. Ну, например, в случае сектора Газа это более слабая сторона Хамас, которая говорит, что нам нужна Палестина от реки до моря. И тогда вы имеете возможность там, бесконечное количество времени помогать этой слабой стране, осваивать на этом бесконечное количество денег, поднимать свой статус за счет бесконечных переговоров, и все это называется мирный процесс. Вот мы тут продвинулись, вот мы тут договорились договариваться, вот мы тут соглашили еще очередное соглашение. И вот именно эта ситуация устраивает, во-первых, Зеленского, а во-вторых, что еще более важно, она устраивает значительную часть европейских элит, особенно брюссельские, которые, во-первых, поставили в начале этой войны на Зеленского, и, соответственно, не могут отказаться от первоначальной ставки, потому что это будет означать политическое и бюрократическое поражение.
Да, согласен.
И, во-вторых, это еще самое главное, теперь, поскольку Трамп развелся с Европой как представителями глобалистов, они видят в Зеленском оружие уже не против Путина на самом деле, а
Против
против
Трампа.
Трампа. И чем хуже Трампу, чем он не может заключить этой сделки, тем лучше им, потому что Украина, пропадая на пропадом, в этом-то и ужас, когда, как я уже сказала, у вас нет реальной империи, у вас нет, у вас территория не включается непосредственно в состав империи, а вы ее юзаете как буферное государство, и вы ее юзаете хвост и в гриву, вы не несете за нее ответственность. Это один из самых страшных обстоятельств в современных войнах, что оказывается, что решение о войне, продолжении войны принимают те люди, которые, ну, не несут никак ответственности за то, что получится.
Я с вами согласен. Кир, большое спасибо. Мы уже полтора часа в прямом эфире. Столько тем разных. Я надеюсь, что вы еще придете к нам в гости. У вас будет время для этого. И есть много чего другого обсудить. Спасибо большое. И до встречи.
Стив, вам спасибо.
Спасибо.